Часть пятая. Эпиграфы. Кладбище. Единственное место, где пьяный мужик с бейсбольной битой не вызывает такого ужаса, как маленькая бледная девочка в белом платьице с распущенными волосами. Черный юмор. Когда ты, наконец, получаешь то, что хотел, оказывается, что это вовсе не то, чего ты хотел. Гертруда Стайн. Освободившись около 7 вечера, Андрей тут же позвонил матери и поинтересовался, где они с Аллой находятся. Выяснив, сказал им ждать его, а сам сел в машину. То, что ему стало известно от Дымкова, повергла адвоката в шок. Он до последнего надеялся, что это какая-то ошибка. Но Иван специально при нем позвонил в Ставропольское ГУВД, и информацию подтвердили. Какой-то сумасшедший перерезал Вере горло прямо в ее квартире. Андрей вспомнил их недавний разговор. Его бывшая жена звонила, чтобы уточнить его адрес. Она говорила о посылке для Аллы. Белов прокрутил в памяти всю беседу, слегка заплетающийся голос Веры, впрочем, как всегда в последние годы, ее надрывно-истеричный голос, и вдруг его прошиб озноб. Он взял лежащий на переднем сиденье мобильный телефон и нашел входящий вызов от Веры. Его время примерно совпадает со временем, когда ее убили. Значит ли это? Кто-то хотел узнать твой адрес. Холодея от ужаса, подумал он. А все эти сопли насчет посылок, подарков — ничто иное, как повод. И убийца, судя по всему, находился рядом с Верой, пока она разговаривала с ним. Белов не знал, как сообщить о происшедшем Алле. Пускай они давно не общаются, но его дочь, тем не менее, хорошо помнит мать, и только Богу известно, как она отреагирует на это страшное известие. Андрей задумался. Завтра придется ехать в Ставрополь, поскольку похороны бывшей супруги полностью лежат на нем. Одна проблема — он не хотел оставлять Аллу одну. То, что с ней происходило в последние дни, вызывало вполне обоснованную тревогу. Тем временем начался самый настоящий снегопад, и он включил снегоочистители. Зазвонил телефон, и Андрей бросил недовольный взгляд на дисплей. Номер незнакомый. Помешков, он взял трубку. «Это кто?» «Это ты, Андрей?» — услышал он отрывистый голос. «Да». «Только я не узнаю вас». «Это Дмитрий Сорокин. Ты у меня был на днях, помнишь? Я бывший участковый». «Конечно, вспомнил. И таракана твоего лучшего друга тоже вспомнил», — подумал адвокат. «Я чем-то могу быть полезен», — сказал он вслух. «Просто я хотел. Тогда я рассказал не все. Знаешь, я так растерялся, когда увидел тебя». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Андрей, тоже переходя на «ты». «Ты нашел Ксению?» «Ее нашли другие, она утонула». В трубке послышался хрюкающий звук. «Не везет так не везет. Андрей, я сказал тебе, что упал с лестницы и сломал спину». «Это правда», — торопливо говорил Дмитрий, он будто боялся, что ему не поверят и не станут дослушивать. «Но все было немного иначе».
«Что же именно?»
«Сейчас. Дай собраться с мыслями. Никогда не думал, что буду исповедоваться адвокату. Так вот, когда я пришел в дом Власова, то хотел взять с собой шкатулку».
«Шкатулку?»
— переспросил Андрей. «Да. Когда труп Власова унесли, и понятые расписались везде, где нужно, я вдруг обратил внимание на шкатулку. Она стояла на столе рядом с этим шкафом. Я взял ее и потряс. Мне показалось, что внутри что-то гремит, будто перекатывается что-то тяжелое. Я взял ее с собой. Знаю, люди в форме не должны так поступать, но что сделано, то сделано. И уже на улице я понял, что ошибся. Хрен его знает, как это произошло, но внутри ничего не было. Она гремела и при этом была пустая. Понимаешь меня?
Не очень, признался Андрей. Судя по всему, у Сорокина проблемы не только за спиной.
Это не важно. Потом я подумал, что в шкатулке могло быть двойное дно, но в тот момент у меня перед глазами все время был этот скрюченный Власов, и соображал я туговато. Я швырнул шкатулку прямо во дворе, да еще ногой наподдал так, что она влетела в конуру к этой мертвой псине, а потом отправился домой. А дальше ты знаешь, я сломал спину.
При чем тут твое падение с лестницы?
Ко мне приходила Ксения. Знаешь, она всегда посещала всякие заведения вроде моего и по мере возможности всем помогала. После смерти Власова она сильно изменилась и стала очень набожной, поэтому ее часто можно было увидеть в приюте или доме престарелых. Она узнала меня, Андрей, и мы долго говорили. Ты не представляешь, но я плакал после этих разговоров. И вот как-то однажды она мне говорит: «А я ведь знаю, что у тебя было искушение взять чужое, правда?» Я даже сначала не понял, о чем она. А потом, когда въехал, обалдел, типа, откуда она узнала? «Это не имеет значения», — махнула рукой она, — «но ты должен усвоить одну простую вещь. Никогда не вини судьбу. Главное, ты жив. Радуйся, что ты так легко отделался». Я ей говорю: «Что ты несешь? Думаешь, это радость лежать пластом, ссать под себя и звать каждый раз сиделку, когда тебе нужно перевернуть?» «Знаешь, что она мне ответила?» — с гневом в голосе продолжил Сорокин. «Если бы ты взял это с собой, последствия могли бы быть намного хуже».
Дмитрий закашлялся и с придыханием добавил:
«Получается, какая-то гребаная шкатулка перевернула мою жизнь. Так ли я должен понимать? Деревянная коробка для хранения всякой дряни. Тебе предоставили выбор, ты поступил так, как считал нужным. Вот что она мне сказала на прощанье». «Как это понимать, Андрей?»
«Я не знаю», — ответил Белов. Он действительно не знал и вдруг почувствовал огромную усталость, граничащую с опустошенностью.
«Будь осторожен, парень», — сказал напоследок Сорокин. «Не окажись на моем месте. Этот дом — проклятие здешних мест».
«Всего хорошего», — сказал Андрей. Фары высветили сквозь кружащие снежинки две запорошенные снегом фигурки — его дочь и мать.
«Послушь», —
начал было говорить Дмитрий, но адвокат уже отключил телефон. «Как прошло собрание?» — поинтересовался Андрей. Елизавета Ивановна молчала. Алла тоже не проронила ни слова, с ленивой рассеянностью посматривая, как снаружи бушует снегопад.
«Мама?»
— спросил мужчина.
«Что у тебя случилось?»
Вместо ответа задала вопрос она. И Андрей был поражен, насколько измученно прозвучал ее голос. «Я расскажу об этом дома», — подумав, сказал он.
«Хорошо»,
— покорно кивнула старушка. Белов не мог не заметить, что его мать старалась не смотреть в сторону Аллы. На светофоре его обогнала темная десятка. Автомобиль сильно закрутило на гололедице, но потом он выровнялся и поехал дальше, при этом чуть не зацепив их форт. Алла проводила машину задумчивой улыбкой. «Придурки!» — процедил Андрей. Он и предположить не мог, что в десятке трое неизвестных везли бесчувственное тело учительницы его дочери. Дома Алла отказалась от ужина.
«Что еще за новости?» — мрачно спросил Андрей.
«Не хочу и все», — бросила Алла, намереваясь отправиться к себе в комнату, но ее перехватила за руку бабушка. «Нет, Алла, не хочешь есть и ладно. Тогда поговорим». «Мне не о чем с вами разговаривать», — ухмыльнулась девочка. «Где ты была вчера?» «Яна Владимировна сказала, что тебя не было в школе.
с трудом сохраняя спокойный тон, сказала Елизавета Ивановна.
— Я была в школе,
— ответила Алла, сбрасывая руку бабушки, при этом на лице ее мелькнуло отвращение, и Андрей это заметил.
— Я не была на уроках.
— Почему? — Что случилось, Алла? — повысил голос мужчина.
— У меня не было настроения.
Андрей переглянулся с матерью. — Тебе не кажется, что ты забываешься? — спросил Белов, наклоняясь над дочерью. — Раньше ты себе такого никогда не позволяла.
— Оставьте меня в покое! — взвизгнула Алла, пятясь назад.
Адвокат был ошарашен. Он не узнавал свою дочь.
— Мне кажется, я знаю, в чем дело,
— подала голос Елизавета Ивановна. Она с трудом поднялась со стула и сделала шаг к Алле. Девочка инстинктивно пригнулась, словно готовясь к прыжку, и чуть ли не с ненавистью глядя на нее.
— Это волосы. Твои новые волосы. Я права. Из-за них ты так изменилась, — сказала бабушка и перевела взгляд на сына, продолжив. — А ты настолько глуп, что не видишь очевидного. Или ты ослеп?
Алла хищно улыбнулась, блеснув полоской острых зубов.
— Я ничего не понимаю, — растерялся Андрей.
— Конечно. Ты ведь весь в делах, — горько усмехнулась Елизавета Ивановна. — На дочь времени нет.
— Прекрати, мама! — гневно воскликнул Андрей.
— Скажи, пусть снимает парик,
— сказала бабушка, указав на волосы Аллы. Девочка с затравленным видом попятилась назад и уперлась спиной в стол. На ее перекошенном лице было написано, что она готова защищаться до последнего.
— Причем тут волосы? — изумился Белов.
— Пусть снимет парик, — настаивала дрожащим голосом Елизавета Ивановна. — Она не думает ни о чем другом, кроме своих волос. Она спит в парике, моется, не снимая его. Сегодня после собрания она заявила, что собирается идти в парикмахерскую. Ты понимаешь? Стричь парик. Посмотри.
— Алла, — позвал мужчина. — Не трогайте меня! — медленно проговорила девочка. Она обвела замерших отца и бабушку злым взглядом. — Просто не трогайте меня, и мне не придется никому делать больно.
— Что? — округлил глаза Андрей. Он чувствовал, как где-то глубоко внутри зашевелилось. Заскользило предчувствие чего-то чрезвычайно непостижимо страшного. Страшного настолько, что человеческий мозг не в состоянии себе представить.
«Сними парик», — приказал он, подходя вплотную к Алле.
«Уйдите. Уйдите, пока не стало плохо»,
— едва слышно промолвила она.
«Я не хочу наказывать тебя, но, боюсь, мне придется сделать это».
«Вы ничего не знаете о наказаниях», — вдруг засмеялась Алла, убирая со лба прядь волос. «Вы вообще ничего не знаете и не видите».
«Сними».
«Отстаньте от меня!»
— брызнув слюной, провизжала девочка. Мужчина на мгновение отшатнулся, но в следующую секунду его рука схватила дочь за волосы. Елизавета Ивановна ахнула.
«Сними!»
Не владея собой, гаркнул Андрей. Алла захрипела от ярости, пытаясь ударить отца.
«Андрей!» — заголосила бабушка.
Внезапно что-то резко щелкнуло. Послышался тонкий звон треснувшего стекла, и в комнате стало темно. Несколько секунд прошли в полнейшей тишине, только слышалось неровное дыхание Аллы.
— Что это? Пробки выбило?
— неуверенно спросила Елизавета Ивановна. — Сейчас проверю, — — сказал Андрей. Он разжал пальцы, выпуская волосы дочери. Адвокат ругал себя за то, что сорвался, и был рад, что в темноте не видно его красное от стыда лицо. С тихим шорохом Алла отодвинулась от него. Через пару минут Белов вернулся, держа в руке фонарик. «Пробки на месте», — сказал он, вытирая лоб. «Сейчас посмотрим». Спустя некоторое время выяснилось, что перегорели лампы. Все до единой. Причем некоторые даже вылетели из цоколей. Когда свет в комнате снова появился, Аллы там уже не было.
«Ты до сих пор ничего не понял?» — спросила Елизавета Ивановна.
Закончив подметать осколки, она подошла к окну. «Мама!» — попытался возразить Андрей.
«Это уже не парик, Андрюша! Это ее волосы! Скажи, что ты почувствовал, когда схватился за них?»
«Ну, скажем так, что... В общем, я не смог снять парик». Женщина повернулась к сыну.
«И не снимешь», — сказала она спокойно. «Потому что теперь Алла и этот парик стали одним целым».
«Это бред какой-то», — обхватил виски Андрей.
«Она ночью зачем-то лазает на чердак. Зачем? Что ей там надо среди пыли и паутины?»
«На чердак?
А я говорила тебе, тебе же некогда. Да я недавно вставала ночью, сердце прихватило. Я собиралась выпить лекарство и заметила свет наверху. Потом увидела, как по лестнице спускается Алла. Она была в пижаме, и лицо ее было сонным, будто она все делала во сне. Что она там делала?»
«Послушай», — попытался вставить Андрей,
— «Алла не ходила на уроки вчера. Учительница сказала, что дети избегают общения с ней. Она сидит одна за партой».
«Я посмотрю, что на чердаке». Однако прежде чем подняться наверх, Андрей заглянул в комнату к Алле. Она сидела прямо на полу, неприлично раздвинув в стороны ноги в белых носочках. Девочка расчесывала волосы, тупо глядя куда-то в сторону. И она даже не взглянула на отца. Только сейчас Андрей заметил, как подурнело лицо его дочери. Некогда гладкая и ровная кожа провисла, будто все кости уменьшились в размерах. Под глазами пролегли глубокие тени. Правое веко постоянно дергалось, будто у девочки был нервный тик. «Боже, что с ней!» — ужаснулся Андрей и незаметно прикрыл дверь, не представляя, что делать дальше. Даже смерть Веры как-то незаметно отошла на второй план, и только сейчас он понял, что испытывает самый настоящий страх.